Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать в нашей студии Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, мы уже не первую передачу проводим со Светланой Георгиевной. Отец Александр у нас в отъезде, к сожалению, мы его с нетерпением ждем. И вот вопрос сегодня также к психологу. Мы говорим о разных аспектах в жизни человека, в семейной жизни человека, разные способы взаимодействия людей внутри вот, малой церкви. И сегодня мы предлагаем поговорить о питании как об одном из аспектов, которые также связывают семью. То есть вот недаром вообще вот в русской традиции слово «трапеза», да, представление «трапеза», оно имеет особый смысл, как, наверное, ни в каком другом народе. Фраза такая уже мирская, светская, расхожая, которая звучит так: «Мы из себя представляем то, что мы едим». Какой смысл имеет выбор еды, взаимоотношения в этом аспекте?
Я бы в первую очередь хотела, как всегда, рассказать о том, что, собственно говоря, такое пища, ее там виды, для чего это и так далее, для того, чтобы, это мое глубокое убеждение, что прежде чем проблему решать, необходимо очень хорошо ее представлять себе. И первое, что бы мне хотелось напомнить нашим радиослушателям, что питание – это базовый фактор, связанный с географией, с климатом и так далее, то есть с местом расположения человека. И мы знаем с вами, что такое, например, средиземноморская кухня, что такое северная кухня, то есть очень хорошо устоявшийся тип питания, структура питания, которая связана с тем, в каком месте, в каком климате проживает человек. То есть понятно, что если это огромные территории, где очень много травы, очень много фруктов, там, ягод и так далее, я, например, говорю об Индии, то естественно было бы предположить о том, что именно в этой стране возникнет такое течение, как вегетарианство. И очень напряжительно представить себе вегетарианцев у нас на севере, например, среди венков или чукчи. Почему? Потому что там сроду никогда ничего не росло, и поэтому, конечно, предположить о том, что эти люди чего-то недополучают в виде витамина С и так далее, или там цинга у них образуется, было бы наивно. И мы действительно видим, что тысячелетиями питание человека определенными продуктами в определенное время, снабженное определенным качеством, оно дает возможность выживать данной нации или этносу на данной территории. И наоборот, вот опять же, возвращаясь к северным народностям, как только белые пришли на север, они ужаснулись типа питания, который там был, как это так, мясо, там, или медвежья печень, которая для белого человека, если он ее там съест больше килограмма, является смертью. И начали говорить о том, что нет, необходимо вот хлеб вводить в рацион, необходимо витамины вводить в рацион, там фрукты, овощи. И мы знаем эту идею, когда детей коренных северных народностей изолировали, забирали в интернаты, пытались питать их европейской пищей. Знаем результат, что эти дети, мало того, что у них было нарушение развития, они впоследствии не могли осуществлять как бы самую обыкновенную деятельность связанную, потому что возврат назад в стойбище приводил к тому, что эти дети,
да,
невозможно было им употреблять пищу предков, потому что, еще раз говорю, определенный тип питания, он формируется тысячелетиями. И наш организм предуготован, рожденный в определенном климате, в определенной географии, к определенному типу питания. И посмотрите, даже те же там войска Чингисхана, да, или Александра Македонского, когда они приходили на другие территории, они приносили свою еду с собой. Высушенные финики или там у Чингисхана притороченные куски высушенного мяса. То есть они не питались той пищей, которая была на данной местности. И в этом тоже был глубокий смысл, потому что напитать свое войско для того, чтобы оно стало больным и неполноценным, ни один полководец бы не стал. И очень хорошо люди это понимали. И сегодня, к сожалению, в связи с глобализацией, развитием цивилизации, вот это перемешиванием культур, происходит смешение продуктов питания. Почему, к сожалению? Потому что мы биологически, органически так устроены, что мы должны все-таки питаться таким образом, каким питались те, кто жили на этой территории. Сейчас, если вы возьмете любые диетологические книжки, там написано, что питание должно соответствовать климату, времени года, вплоть до части суток. Мы знаем, что там не рекомендуется есть после 6 часов и так далее. Не просто так. в результате определенных анатомобиологических структур, связанных с потреблением пищи. Второе, конечно, исходя из этого, что необходимо понимать, это то, что пища действительно является основным элементом строительства тела. То есть, что такое пища? Мы потребили какой-то продукт, он в организме разложился до простейших веществ, там молекул белка или там еще чего-то, и начинает всасываться. В результате вот этого всасывания через стенки сосудов происходит как раз строительство новых клеток. То есть, по сути дела, вот эта фраза «мы то, что мы едим», это действительно такой полноценный анатомофизиологический механизм. Клетки нашего тела могут построиться только из того, что мы закладываем себе в рот. Точно так же, как строительство определенного дома. Если мы строим дом из кирпича, он будет противостоять ветрам, он там будет теплым, к примеру, да, из бревен он будет чистым, в нем будет уютно. Если мы сделаем из мусора дом, соответственно, в нем будет невозможно жить, потому что он там будет пахнуть и так далее. То есть, еще раз говорю, вот это вот понимание того, что то, что мы положили в рот и будет являться строительным материалом наших клеток, к сожалению, не все люди это понимают. И особенно, вот я дальше буду говорить, связано с детским питанием, когда детям закладывают в рот вещи, которые совершенно не нужны ребенку, не понимая, что это именно из этих маленьких отдельных элементов, на которые пища разложится и будет строиться детское тело. Третье, конечно, что необходимо понимать, что структура пищи является и само вообще питание является основой деятельности самого главного аппарата желудочно-кишечного в данной ситуации. Почему? Любой организм биологически приспособлен к определенному виду пищи. Вот посмотрите, все травоядные, например, корова там, или мамонт, или слон, это огромные животные. Почему? Потому что огромную часть этих животных составляет кишечник. Трава, листья – это очень сложный продукт для переработки, и поэтому у этих животных длина кишечника колоссальна. Пока пища проходит вот эти листья или трава через кишечник, она должна очень долго-долго для того, чтобы смог организм травоядного животного усвоить. Если мы посмотрим на хищников, то основная масса хищников – это все-таки небольшие животные, более того, даже маленькие. Это животные, для почему они маленькие? Не только нужна подвижность и активность, чтобы быть хищником, но дело в том, что питание мясом или, например, там, теми же насекомыми способствует тому, что кишечник у этих животных очень маленький. Животные продукты требуют очень мало времени для переработки. И человек занимает вот по как бы строительству желудочно-кишечного тракта, если можно так выразиться, промежуточное положение. То есть то, что называется человек всеяден. Мы можем кушать и растительную пищу, и зерно, и в то же самое время белковую пищу в виде мяса. И по отношению тела к строению вот желудочно-кишечного тракта, длиннее кишечника, мы, еще раз говорю, занимаем промежуточное положение. И надо очень хорошо понимать, что все, что дано у нас внутри, оно должно быть использовано, начиная с зубов, которыми мы должны перетирать пищу. Ведь есть животные, которые не кусают и не жуют, а животные, которые просто глотают или там наоборот держат во рту, перерабатывают с помощью соков, там, например, тот же паук, да, и только потом всасывает эту пищу. Мы так устроены, что у нас есть зубы. И тоже, к сожалению, очень многие люди не понимают, зачем они нам даны. Вот казалось бы, ну элементарные вещи. Сегодня выпала у нас такая структура в детском питании, как жевание. Вы посмотрите, очень много протертой пищи, очень много пищи, которая не нуждается в переработке, и взрослые также. Ведь наши предки еще там 30-40 лет назад, да, наверное, в деревнях и сейчас, и косточки грызли, да, и сухари, и морковку, и там репу. То есть те продукты, которые требуют очень сильного жевания. Для чего это нужно? Дело в том, что это не только укрепляет зубы как таковые, но и в нашем рту необходимо пережевывание для того, чтобы в дальнейшем было правильное переваривание. И как только мы или ребенок начинаем меньше жевать, в результате комок пищи не перерабатывается во рту, а во рту первая ступень перерабатывания, пища попадает в желудок какой? Не готовой к дальнейшему использованию. И за счет этого мы видим сегодня колоссальное количество заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это и язвы, и колиты, и холециститы, и гастриты. Я как-то говорила в одной программе, что когда я училась там достаточно давно в медицинском институте, нам показывали молодого человека, 22-летнего, и говорили, вот редчайший случай язвы в 22 года. Сегодня мы видим детей 7-8 лет, у которых язвы, и мы не удивляемся этому. Почему? Потому что, кроме того, что структура питания изменилась, исчез вот этот механизм жевания. То есть дети кладут пищу в рот и глотают ее. Опять же повторяю, что так устроен организм, что нельзя наплевательски относиться и говорить, ах нет, вот мы высокоразвитые, мы цивилизованные, мы там целый день с компьютером, и поэтому мы будем делать то, что мы хотим. Точно так же и вопрос переработки, и вопрос выделения пищи, потому что все процессы, которые происходят в желудочно-кишечном тракте, это основные базовые процессы, за счет которых формируется тело. И некоторые радиослушатели могут мне сказать, как это так, главное это центральная нервная система, да, или главное кровеносная система, я имею в виду в биологическом строении человека. Господа, центральная нервная система главная, но только тогда, когда тело состоит из определенных кирпичиков. А если мы будем закладывать в свой организм неизвестно что, то нервная система будет настолько существовать вот в этом токсическом повреждении, что, естественно, и существовать она будет неправильно. Конечно, сегодня есть вот еще один аспект, на который мне хотелось бы остановиться. Вы посмотрите, по сути дела, с утра до вечера каждый день мы едим одно и то же. Вот подумайте сами, да, я не говорю, конечно, наши радиослушатели, кто воцерковленные соблюдает посты, но основная масса все-таки это люди, которые едят все постоянно, но, понимаете, этого не было никогда. Тоже неоднократно говорила я в программе, что не только климатическое должно быть питание, но и сезонное. Никогда летом в колоссальном количестве не ели мясо, никогда. Организм не приспособлен к этому. Точно так же, как и зимой у русских в связи со снегами и со льдом, никогда не было возможности, в отличие от индусов, потреблять свежую пищу. И организм наш устроен так. Более того, еще мне хотелось бы остановиться на таком аспекте, как праздники. Вы посмотрите, что такое был праздник всегда, и, кстати, в нашем недалеком прошлом. Может быть, нехорошо назвать там праздник живота, но, тем не менее, праздник отличался, кроме всего прочего, это особой едой. Ну, согласитесь, Лариса Конечно. Михайловна. То есть это что-то вкусненькое, люди берегли, они где-то покупали, да, или там, если мы почитаем Чехова или там Достоевского, на праздник приносили яблоко в бедной семье, и это считалось колоссальным подарком. То есть всегда еда делилась на обыденную, как бы, и праздничную. Что мы видим сегодня? Сегодня люди, когда зовут гостей, уже не знают, что им такое купить, потому что уже настолько организм забит всей едой, что люди уже не знают, как бы из чего делать праздник. И более того, каждый день, по сути дела, является праздником. Почему? Потому что мы перестали есть обычную пищу. Обычную пищу. Ведь праздник – это не только вкусненько, но это специально обработанная еда. То есть это какие-то соусы, это специальная поджарка, это какие-то специи. То есть что это такое? Это усиленное вызывание вкусовых ощущений.
Даже эстетическое оформление особое.
Да, да, да. То есть это как бы радость такая вот от потребления этого питания для того, чтобы доставить удовольствие. Но этого не было каждый день. Что мы видим сегодня? Еще раз говорю, вот это вот однообразие пищи, постоянно пища, которая вызывает стимуляцию рецепторов языка и стенок ротовой полости, которая приводит к тому, что человек как бы перестает различать вот эти вот праздники и будни, понимаете? Особенно хочу остановиться на детях. Для того, чтобы опять же перейти к следующему аспекту проблемы, мне бы очень хотелось, чтобы опять же слушатели очень хорошо понимали, что проблема питания начинается когда? Начинается во время беременности. То есть беременная женщина, вынашивая плод, употребляет какие-то продукты. Что это за продукты? Это продукты, которые являются основой кирпичиками, из которых делается тело ее ребенка. Это настолько элементарная аксиома, мне кажется, не надо даже, собственно говоря, в школе учиться, не то что там какие-то знания иметь для того, чтобы это понимать. Что мы видим сегодня? Беременные женщины, которые отказываются от сидения на нормальной пище, которые употребляют то же самое, что они употребляли в обычной жизни, а в обычной жизни огромное количество пищи сейчас зашлаковано и там со всякими добавками и так далее. То есть получается, что мы как бы заранее рождаем ребенка, воспроизводим его, который будет требовать особую пищу, понимаете? Потому что он во время нахождения в состоянии плода ее получал. И в результате получается, что рождается ребенок, ну вот грубо может быть, но уже какой-то как бы полусинтетический. То есть, еще раз говорю, его тельце состоит из тех элементов, которые потребляла мать. И вот в одной из прошлых программ мы с Ларисой Михайловной уже обсуждали этот вопрос, что колоссальное количество женщин беременных курит, принимает алкоголь. И вопрос ведь не в том, что это нехорошая привычка или зависимость, а вопрос в том, что все эти вещества, проникая через плаценту в кровь ребенка, они формируют тельце ребенка. То есть это вот первое, что необходимо понимать, что ребенок, по сути дела, это то, что ела, из чего состояла мама во время беременности. Второй аспект, конечно, проблемный, который сегодня является, это вопрос грудного вскармливания. И здесь уже и в трубы трубят, и криком кричат, и врачи, и психологи, что прикладывайте к груди, ничего не заменит грудное молоко. Грудное молоко не только по составу, оно идентично ребенку. Любой заменитель молока, который продается в магазине, все-таки это белок коровьего или козьего молока. Кроме того, само кормление формирует психологическую связь матери с ребенком. Ребенок успокаивается во время этого. Как у нас очень много, ребенок в коляске или в кроватке, рядом с ним бутылочка привязана или там пристегнута, и ребенок просто поглощает пищу. Дело в том, что пища ведь это не бензин в автомобиле, понимаете? Это что-то, что когда-то было каким-то веществом или растением, или животным. То есть мне так кажется, что воцерковленная или невоцерковленная семья, все равно люди должны давать ребенку представление о том, что пища – это что-то святое, даже если вы не находитесь как бы в религиозной парадигме. Сегодня, к сожалению, в садиках очень часто, когда дети бросают хлеб, когда руками вот эту пищу размазывают на столе и играют, тем более у нас появляется достаточно много центров развития, где из пищи делают всякие краски. Я ничего не хочу сказать против, это мое личное мнение в отношении этих психологов, но как бы дети ни занимались продуктами питания на каких-то занятиях, все-таки они должны понимать, что пища – это то, без чего, собственно говоря, нельзя жить, да, это одна из базовых основ жизни. И поэтому, вот я бы даже такое слово употребила, трепетное отношение ребенка к пище, оно должно быть сформировано. Да. И оно формируется как раз вот во время грудного вскармливания, когда мама кормит грудью ребенка, а не тогда, когда, еще раз говорю, это поглощение из бутылочки производится каким-то там безобразным пустым актом, как будто мы заправляем автомобиль бензин.
Простите, я прерву. А вот как вы относитесь к той ситуации, когда, к сожалению, редкие случаи, когда мама долго кормит ребенка собственным молоком, это действительно редкие случаи, но при этом врачи-педиатры советуют: все, хватит, исполнился год, два года, тем более три года, срочно отлучайте ребенка от груди. Вот как вы к этому относитесь? И как-то это связано с посещением детского садика, допустим? Это сложнее будет ребенку отучаться? Вот такая ситуация.
Здесь, Лариса Михайловна, все, что касается грудного вскармливания, я могу так сказать, надо понять, почему взрослый ребенок сосет грудь.
Если молоко есть?
Нет. Дело в том, что молоко будет у женщины до тех пор, пока ребенок будет сосать. Так грудь устроена. Дело в том, что очень часто ребенок прикладывается к груди в более старшем возрасте не потому, что он хочет кушать, а потому, что у него невроз. Вот в чем все дело. И в норме, как бы, что более старший ребенок к двум годам, он должен питаться уже днем обыкновенной пищей, по сути дела, взрослой пищей, а ночью однократное кормление перед сном возможно как бы вход ребенка в сон. То есть это та же самая мама, сердцебиение мамы, успокоение, такие детки очень хорошо спят. Мы, к сожалению, сегодня видим ситуацию, когда ребенок побегал по квартире, подбегает к матери и требует есть. Дело в том, что в данной ситуации, еще раз говорю, нужно очень хорошо посмотреть, является ли это кормлением. Если ребенку 2 года, у него полноценные зубы, и он здоров и может глотать твердую пищу, грудное вскармливание не является питанием. Если, еще раз говорю, это взаимосвязь матери и ребенка, это совершенно другой вопрос. То есть здесь нужно в каждом конкретном случае разобраться. И врачи, которые говорят, не надо кормить на приеме, скорее всего, видят ситуацию, когда ребенок балованный, или ребенок невоспитанный, или ребенок высокотревожный, понимаете? То есть вопрос не в отлучении ребенка от груди в данной ситуации, кормить его хоть до 10 лет, это пожалуйста, а вопрос в том, что является материнская грудь для ребенка. ребенка. Вопрос вот в этом. И у меня бывали такие случаи, несмотря на то, что я за грудное вскармливание, когда я видела детей на приеме, он побегал, хватается и требует, да, и ребенок кричит, и мать идет у него на поводу. Это не вопрос питания, понимаете? Мы с вами рассматриваем вопрос грудного вскармливания, когда грудь является источником питания, а когда грудь начинает являться источником других вещей, это другой разговор, Лариса Михайловна. И возвращаясь к вопросу бутылочки, я бы хотела еще такую вещь объяснить. Да, есть женщины, которые по каким-то причинам не могут кормить грудью. Это не является концом света и чем-то таким страшным. Но что надо понимать? Что при кормлении ребенка из бутылочки ребенок должен находиться у материнской груди. И бутылочка должна имитировать материнскую грудь. Вот вопрос в чем. То есть не в кровати и в коляске он должен эту соску сосать вместе со смесью. Вопрос в том, что кормление – это интимный акт между матерью и ребенком, когда ребенок, еще раз говорю, вот этот, слыша сердцебиение матери, видя ее глаза, слыша ее голос, он успокаивается и формирует нормальное, адекватное развитие. Вопрос не в бутылочке, а в способе кормления. Вот это я хочу, чтобы очень хорошо поняли. У нас, к сожалению, бывает так, молодая мать говорит, все, я кормить не могу, и вот то, о чем я сказала. Любое питание, даже если маленький ребенок, сейчас педиатры запрещают, но мы подписали документы по Всемирной организации здравоохранения, очень поздно прикорм сейчас вводят, но тем не менее, если вы по старинке там пытаетесь дать натертое яблочко или там сок или еще что-то из ложечки, это должно сопровождаться точно так же, держанием на руках, какой-то речью, прибаутками и так далее. То есть питание, это должно быть взаимосвязь с матерью. И тогда питание будет у ребенка действительно являться очень важным каким-то элементом вот этой жизни, понимаете, который пойдет дальше. А не так, что я одиноко там валяюсь, мне чего-то дали, и я это вот потребляю только для того, чтобы я не кричала от голода. Следующий аспект, конечно, что необходимо понимать, это то, что у нас вот есть такое, например, мы зайдем в магазин, там написано «детское питание». И очень часто это детское питание люди принимают как питание детей до года. Но дело в том, что несмотря на то, что у ребенка старше года полутора к двум годам есть зубы, он может жевать все, что живет взрослый, это вовсе не означает, что он должен все это есть. Что я имею в виду? Сегодня колоссальное количество детей, которых кормят из пакетов пищу. Всякие там сублимированные продукты и так далее, которые разводятся горячей водой или там молоком, и люди считают, что вот это и есть пища. Дело в том, что во всех 100% вот такой синтезированной пищи содержится, даже не буду я говорить про там эти все Е127 и Е151, это навязло в зубах уже все это. Даже если вы не хотите на это обращать внимание, дело в том, что во всех этих питательных так называемых веществах, я даже сложно мне это пищей назвать, содержатся усилители вкуса. Вот прочитайте на упаковке. Там написано «усилитель вкуса», то есть, что это такое? Если это сладко, сильно сладко. Если это солено, сильно солено. Если это остро, сильно остро. Для чего это делается, господа? Задайте себе вопрос. А все очень просто.
Зависимость.
Конечно. Если вы едите такую пищу, то потом другая пища не может вами воспринята быть как пища. То есть сосочки языка, рецепторное поле и щек, оно настолько засоряется сильным вкусом. Это знаете, как мы бьем вот такой пищей кувалды по этим бедным рецепторам. И потом уже слабую стимуляцию в виде каши или хлеба мы уже не можем воспринять. И люди говорят, невкусно, я это не буду есть, это не пища, они говорят. Это очень хорошо надо понимать. Детская пища должна оставаться детской лет до 10-12, пока не сформируется вот это вот полноценное строение желудочно-кишечного тракта, не вырастут руки, ноги, кости и так далее. То есть мы должны ребенку давать вот эти кирпичики пищи полноценной. И очень хорошо понимать, что если не написано, что это продукт для детей, да, там детское питание, то это не значит, что ребенка нужно кормить всем, что лежит, собственно говоря, на полках магазинов. Ну и последнее, конечно, что желательно кушать? Желательно кушать как можно более простую пищу. Более просто обработанную, более просто приготовленную, подвергающуюся минимальным количеством добавок. Вот почему многие диетологи так категорически выступают против колбасы? Вот казалось бы, но ведь колбаса. Дело в том, что колбаса – это сложный продукт, в который содержится не только там остатки, следы мяса, я бы так сказала, но и масса других веществ, которые не нужны. Что это за вещества? Это вещества, которые придают ей товарный вид, Да, она должна быть там такого цвета, консистенцию, чтобы она не разваливалась на куски и так далее. Ну и ряд других, запах. Все эти искусственные кладут вещества, которые стимулируют запах мяса. То есть, по сути дела, потребляя ряд продуктов, ну уйдем от колбасы, ряд других продуктов, чем сложнее продукт приготовленный, тем больше в нем веществ, которые не нужны. И поэтому, конечно, опять же повторяю, что если с детства вы будете ребенка приучать к очень простой пище, то ребенок и не будет хотеть. Более того, если даже его угостят, ему будет казаться, что это несъедобно. Я вот видела таких детей, им дают чупа-чупс, он кладет в рот и выплевывает. И он говорит, нет, не хочу, не надо, потому что страшно сильно солено-горький вкус чипсов нормальному ребенку и вообще нормальному человеку. Он не может быть съедобен, потому что он сильно усилен. Точно так же, как мы же не возьмем из солонки соли, не будем ее ложками есть. Мы точно так же не будем там горстями перец есть. Нам кажется это смешно. Но дело в том, что в ряде продуктов так и задумано. И поэтому, заканчивая нашу с вами программу, очень бы хотелось призвать вас к тому, чтобы понимать, что любой продукт, положенный нами или нашим ребенком в рот, это продукт, который не просто там чего-то такое делает, а является основой клеточного строения нашего тела. И являясь основой, он является основой структуры нашего мышления, потому что если в человеке плохая пища, соответственно, она всасывается в кровь, проходит в головной мозг. И, соответственно, может нарушаться и память, и внимание, и раздражительность у человека возникает, и могут формироваться различные отклонения поведения, там дети скачут немотивированно или не могут заснуть и так далее. И можно ходить по врачам и искать диагнозы, сдавать анализы, но дело в том, что пока мы не поймем, что мы то, что мы едим, мы со многими проблемами справиться, к сожалению, не сможем.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное за раскрытие такой темы, потому что, не знаю, может быть, я выражу свое мнение, но очень часто немало православных людей мало обращает внимание на то, что действительно, чем мы питаемся. То есть вот что есть, что Бог послал, что называется, к сожалению, не так много у нас обеспеченных людей. Но вот насколько важно все-таки выбирать, она недорогая, эта пища. Но если это естественная пища, то мы строим свой организм, и организм своих детей и здоровых кирпичей. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч.